Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа в радиоцикле «Территория семьи» — это авторская программа председателя Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко. Вы услышите сегодня ее комментарий о событии, на наш взгляд, также выходящем из ряда вон. Нас в России уже трудно чем-то удивить, но сотрудничество Министерства здравоохранения в борьбе со СПИДом с Элтоном Джоном, английским певцом, известным своей нетрадиционной ориентацией, не может не возмущать православных, да я думаю, шире и всех россиян. Подробнее об этом вы узнаете через 2-3 минуты. Затем в нашем эфире прозвучит слово известного писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина, сказанное в одном из храмов Тульской митрополии в последнее воскресенье года, об отвержении Христа в Назарете. В завершении часа и как пролог к программе следующего часа прозвучит чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 31-й седмицы по Пятидесятнице. И у нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Мы очень признательны батюшке за то, что он неустанно открывает нам глубокие смыслы, заложенные в книге книг Святом Евангелии.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела поговорить с вами об одном событии, которое для меня кажется знаменательным. Я думаю, что вы тоже разделите со мной это убеждение. Английский певец Элтон Джон радостно поведал миру, что договорился с российским министром здравоохранения Вероникой Скворцовой о более тесном сотрудничестве, это цитата, в борьбе со СПИДом. Об этом он написал в своем инстаграме и объявил публике на единственном в России концерте, который дал в Крокус-холле 14 декабря. Воодушевленный результатом встречи, он опубликовал даже фото, на котором в спортивном костюме с тремя полосками обнимает улыбающуюся госпожу Скворцову, пришедшую к нему в гримерку после концерта в Крокус-холл. В рамках намеченного сотрудничества, как сообщили СМИ, с Россией будет задействован СПИД-фонд Элтона Джона. Это его личный фонд с большим бюджетом, который реализует свои программы во всех странах мира, определяя новые территории и планируя охват просто целыми континентами. Вот и сейчас говорится о том, что фонд Элтона Джона намерен учредить отдельную организацию под названием «Белла» для работы исключительно со странами Восточной Европы и Центральной Азии, потому что, как утверждают в фонде, 80% из числа всех ВИЧ-позитивных в Восточной Европе и Центральной Азии проживает на территории Российской Федерации. Вот такое мнение нам навязывают об этом. Но сразу хочу вам сказать, что никакой статистики по этому поводу вы не найдете. Когда я писала статью на эту тему, вы ее найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество» и подробно прочитаете, мы не сможем все рассказать, что там написано, а вы ознакомитесь. когда я готовилась материал, повторяю, я искала статистику достоверно, в том числе на сайте Всемирной организации здравоохранения. Так вот, с 2006 года там нет никакой статистики по СПИДу, причем в русском варианте сайта вообще ничего нет. Англоязычная версия есть только до 2006 года, и поэтому любой игрок на этом поле может транслировать свою собственную статистику, изобретенную просто вечером за чашкой чая возле монитора собственного компьютера. И утверждать нам 80%, 100%, 120%, сколько угодно вы можете придумать, и все будет правильно с вашей точки зрения. Мы оставим это за скобками и не будем вообще к этому обращаться. Но, тем не менее, руководители фонда говорят о том, что создание отделения БЭЛа должно стать главным итогом сотрудничества фонда с Минздравом Российской Федерации. При этом говорится, что значительную часть работы по профилактике СПИДа в дальнейшем должны будут взять на себя некоммерческие организации Москвы и Санкт-Петербурга. Новость о встрече, основанная на записи в личном Инстаграме, больше нигде не было информации, была опубликована всеми СМИ страны, обращая ваше внимание на это, и даже российской газетой, которая является официальным рупором правительства Российской Федерации. Поэтому отнестись к этому как к заурядному событию мы просто не можем. Мы должны обязательно внимательно рассмотреть, что за этим стоит, и понять, что нам это дает. Итак, министр Российской Федерации, представляющий страну, государственный чиновник высочайшего уровня, пришел в гримерку артиста, пусть и даже очень популярного, известного, и там с ним заключил соглашение о сотрудничестве государства, которое называется Российская Федерация, с частным лицом, которое называется Элтон Джон. Вот так это выглядит. Причем мы должны понимать, что встреча происходила очень странно. Частное лицо встречало министра в спортивном костюме, а потом разместило фотографию, где небрежно положило руку на плечо министру. Тут нет никаких второстепенных деталей, тут очень много символов заложено, и нам нужно все правильно понимать. Россия пришла на поклон представителю некоего сообщества. Что же за организация, с которой мы теперь будем сотрудничать? Фонд Элтона Джона является глобальным фондом, который работает во многих странах мира. Вот и сейчас он пытается охватить регион, который не охвачен. Это Восточная Европа и Центральная Азия, то есть Россию. Конкретно будет работать в России, если ему позволят. Не знаю, ну, как там соглашение заключалось. Поставили ли печати уже в гримерке? Как это выглядело? Для меня это все странно, и такой формат вообще необычный. Я впервые с таким сталкиваюсь. Но далее говорится о том, что значительная часть работы будет проводить в Москве и Санкт-Петербурге. Это значит, что будут некие, наверное, пилотные проекты по профилактике СПИДа. Как выглядит профилактика в понимании этого фонда, сотрудников, безусловно, этого фонда? Мы заходим на сайт и смотрим, что же делает фонд вообще, какие у него приоритеты. Но если кто-то хочет сказать, что вы сгущаете краски и ничего такого плохого здесь не будет, то там просто совершенно открыто сказано следующее. В разделе «Как помогает ваше пожертвование», ну, поскольку фонд предлагает пожертвовать деньги на профилактику СПИДа, написано совершенно вот однозначно. Каждые ваши 25 фунтов способствуют обучению детей безопасному сексу. Я думала, что детей нужно обучать любви к родине, там, родителям, послушанию, трудолюбию. Оказывается, все не так. И вот это вот обучение безопасному сексу, простите меня за эти слова в эфире «Радио Радонеж», ну, это так написано, чтобы мы понимали правильно. Это будет новой нашей стратегии, которую сейчас разделяет Министерство здравоохранения Российской Федерации. И одной из целей деятельности фонда названа борьба с так называемой гендерной дискриминацией, то есть продвижение прав содомитов. Гендерная дискриминация – это когда вы содомиту сказали, что он содомит, и за это получили наказание. Тем более, что у нас есть закон о гендерном равенстве, так называемый закон о равенстве прав мужчин и женщин, где описаны гендер как социальный пол, который заменяет биологический пол, приоритет прав гендерных групп и запрет на гендерную дискриминацию, наказание, санкции, уголовное наказание, тюремное заключение – привлечение полиции к тому, кто обидел представителя так называемой гендерной группы, мы берем в кавычки, мы не соглашаемся вообще с этим определением, то есть содомиты, извращенцы. И наказание там достаточно серьезное, даже прописано от 500 тысяч до миллиона в фонд обиженного, то есть в его карман, не в фонд государства, не в налоговую там службу, не на развитие здравоохранения, а в карман обиженного, так этих обиженных просто очередь выстроится. Закон принят в 2003 году Государственной Думой в первом чтении. Новая Дума седьмого созыва хотела, в общем-то, отклонить этот закон, снять его с обсуждения, и обратилась к инициаторам этого закона, Лаховой и Володину, с тем, чтобы они его отозвали, потому что автор законопроекта имеет право это сделать сам, и тогда не нужно собирать заседание и обсуждать. Но ничего не вышло, было сказано им в ответ комитету по семье, который выступил инициатором этого отзыва. Было сказано, что закон мы будем рассматривать. Это означает, что мы будем рассматривать и, наверное, принимать. Для этого и привлекается тяжелая артиллерия в виде спидфонда Элтона Джона. Для этого, наверное, подготавливается площадка путем принятия концепции о защите прав женщин, которую мы с вами обсуждали. Она была принята, подписана премьером, и у нас уже вырабатывается стратегия действия защиты прав женщин. А там как раз красной строкой проходит приоритет женских групп, защита от гендерной дискриминации и принятие законов, которые будут защищать от этой самой дискриминации. Поэтому маленькое событие, концерт, единственный концерт в России известного английского певца, ну, хорошего певца, хорошего музыканта, с хорошей музыкой, талантливого. Он для нас является не только символичным, он является очень важным моментом. Это сигнал к тому, чтобы мы стали более осторожными, потому что на нас надвигаются новые силы, и они, безусловно, игнорируя даже существующее наше законодательство о запрете и пропаганде извращений совершеннолетним, будут менять ситуацию, и для этого у них наработано очень много механизмов. С 2013 года Элтон Джон проводит стартовавшую в мире в так называемый День Святого Валентина. Мы тоже знаем, что это праздник, который был искусственно создан для, во-первых, как маркетинговый проект для того, чтобы продавать очень много товаров. Во-вторых, День Святого Валентина – это праздник всех влюбленных. Это был день, придуманный содомитами для того, чтобы показать, что мы тоже любим, и наше право вот заявлять о своей любви, оно вот этим днем подкрепляется. Пока они еще не так широко об этом рассказывают, но в некоторых источниках это уже есть. Я думаю, что скоро они провозгласят этот день днем представителя своего пола. Вот так вот мягко выразимся. Итак, компания, которую проводит фонд Элтона Джона, и он сам лично, называется «Любовь у меня в крови». Она ставит своей целью выразить поддержку сообществам извращенцев по всему миру. Фонд стремится приобщить к этой компании писателей, актеров, врачей, активистов извращенцев, их организаций со всего мира и призывает разместить в социальных сетях истории и видеосвидетельства так называемой гомофобии. Таким словом, они обозначают несогласие нормального большинства с легализацией содомии как нормы. Вот если вы говорите там «извращенец», то вы уже гомофоб. Вы уже нетерпимый человек к тому, что есть такие люди на свете. Ну, тут нужно правильно понимать. Мы не выступаем против людей, мы выступаем против порока. Против агрессивного насаждения порока, против втягивания наших детей в эти сети. И тут мы должны стоять на своем непримиримой до конца идти, потому что иначе наше общество очень быстро превратится в тот самый Содом и Гоморру, которые наша история знает, и которые совершенно реально и неумолимо надвигаются на нас. Для легитимизации извращений и придания псевдоблагообразию пороку фонд Элтона Джона использует новояз. Мы с вами говорили, это новые слова, которые были придуманы для того, чтобы порок выглядел благопристойно. И даже те слова, к которым мы уже привыкли, повторяем, они не просто так появились. Вот, например, в Америке в 80-х годах журналистам известной газеты «Нью-Йорк Таймс» было категорически запрещено, причем официально, употребление слова «гомосексуалист», и они должны были начать употреблять вместо этого слово «гей». Это же не случайно, потому что «гей» — это аббревиатура, которая означает «такой же хороший, как ты». И это означает изменение нашего восприятия этого порока. Он такой же хороший, как я, да? Потом продвижение в сознании, в массовом сознании этой ситуации будет следовать определенной логике. Я такой же хороший, как он, и потом я такой же хороший, как он с вопросительным знаком, а потом, да, приходится мне доказывать, что я такой же хороший, как он. Точка отсчета будет меняться. Сначала кто-то говорит, что он хороший, как я, а потом нам приходится доказывать, что мы такие же хорошие, как они. Вот для этого придумано. В фонде Элтона Джона есть еще один новояз, который сейчас они активно используют и навязывают миру. На русском языке он звучит как MSM, мужчины, имеющие секс с мужчинами. И если вы посмотрите на сайте фонда Элтона Джона список целевых групп, с которыми работают сотрудники, на кого направлены программы, вы увидите MSM, секс-индустрия, потребители наркотиков. И нам понятна направленность этой деятельности, и у нас вызывает недоумение, что же у нас общего с этой организацией, которая не скрывает своих приоритетов, не скрывает своих ценностей, и которая по какой-то непонятной нам причине получает карт-бланш, то есть все возможности для того, чтобы работать в пространстве России, и даже определяет те регионы, которые для них более интересны. Это Москва и Санкт-Петербург, это молодежь, это некоммерческие организации, которые будут осваивать гранты этого фонда. Хочу вам сказать, что фонд предлагает гранты с неограниченным бюджетом. У него даже нет предложения по тому, что, например, вот грант на такую-то тему 200 тысяч, или там миллион, или там полтора миллиона. Я с удивлением узнала, это впервые такое, я вижу, что фонд предлагает гранты на любую сумму, с любым сроком действия, то есть это может быть вообще пролонгировано там на 5, 10, 15 лет, если фонд будет столько времени существовать. И единственное требование к этим программам, к этим заявкам, это направленность как раз на мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами, ну, то есть на извращенцев, на группы людей, которые торгуют своим телом, и на наркоманов. Вот если вы с этими людьми работаете, с этими целевыми группами, то вы можете абсолютно спокойно подавать свою заявку, и вы будете себя чувствовать очень даже достойно при таком финансировании, потому что даже личное состояние Элтона Джона оценивается в 470 миллионов фунтов стерлингов. Это очень большие деньги. Фонд также имеет очень большой бюджет. Его донорами являются миллионеры, также фонды, организации. Еще одна деталь, о которой я хотела бы сказать слушателям. Подыскивая себе в 2012 году на Украине ребенка для усыновления, Элтон Джон позировал на встрече с воспитанниками детского дома в Ивантеевке на фоне радужного флага, который, как мы знаем, извращенцы сделали своим символом. Вот мне интересно, как будет выглядеть сотрудничество этого фонда с нашими российскими учреждениями, образовательными в том числе, с какими-то тоже детскими домами, в которых находятся такие детишки с болезнями ВИЧ-инфицированные. Будет ли там находиться на заднике этой картинки радужный флаг? Как будут освещать средства массовой информации такое событие? И как все это будет сочетаться с законом о запрете пропаганды извращений детям в Российской Федерации? Это очень много вопросов, на которые у нас пока нет ответа. У нас есть только события, которое состоялось, оно ключевое, у него есть далеко идущие последствия, и нам нужно быть очень бдительными к тому, чтобы ничего из того, о чем мечтают апологеты Евросодома, не состоялось в нашей стране. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте нашего движения «Семья, любовь, Отечество». Я еще хочу вас пригласить на международные рождественские чтения, на нашу секцию, который называется «Актуальные вопросы национального суверенитета России, нравственность в науке, образовании, культуре, здравоохранении, экономике и праве». Я являюсь руководителем секции, которая состоится 26 января, пятница, с 10 до 15 часов в Российском университете «Дружба народов». Это Москва, метро Юго-Западная, Беляева, улица Миклухо-Маклая, 6, главный корпус, конференц-зал экономического факультета. Вход свободный, по предъявлению паспорта, регистрация участников обязательно. Приглашаем вас, будут самые интересные эксперты, участники нашего общественно-политического клуба. И там мы с вами сможем обсудить самые острые и серьезные вопросы нашей современности. Это была программа «Территория семьи». и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, и вновь в нашей программе звучит слово преподавателя Тульской духовной семинарии, писателя Олега Михайловича Сенина. По благословению священноначалия время от времени он произносит проповеди в воскресные и праздничные дни. И вот одну из них, сказанную за богослужением в последнее воскресенье года, об отвержении Господа нашего Иисуса Христа в Назарете, мы с вами услышим сейчас.
Сегодня, возлюбленные, последнее воскресенье уходящего года. И мы с вами, имея по милости Его дар жизни, числим время теми годами, которые для каждого из нас набегают и по возрасту нашему разнятся. Но все мы, имеющие веру, сознаем, что жизнь, которую мы имеем, и дыхание Божие в ноздрях наших – это дар Его. И если только мы с вами имеем веру и доверие к Нему, стараемся следовать святым Его заповедям, стремимся, сколь возможно, к благочестию и являемся чадами Церкви Христовой, тогда наша жизнь обретает смысл. Почему? Легче всего это понять, когда мы посмотрим на людей века сего, которые часто по небрежению этим даром Божиим и отрицая освящающее действие на свои дни жизни благодати, проводят жизнь, просто прожигая ее. Жизнь для людей неверующих, она самоценна, она самодостаточна. И живут понятием: день прошел, ну и ладно. И поскольку дни-то в этом смысле пустопорожни, а человек, естественно, не может при этом не прилепляться страстями, желаниями, запросами, помыслами своими к тому, что составляет ее наполнение, но ведь это все, что для него дорого, вне Бога и вне веры, оно, по сути, не имеет никакой ценности. Потому что прилепляемся мы к тому, что проходит, является приходящим. А следовательно, и мы, вот так вот накрепко связанные с этим бренным и приходящим, мы тоже во прах сходим. А душа-то, которой пренебрегали, она уже к Богу-то никак не может быть восхищена. И посему место-то ее там, где нет Бога и нет любви Его. А это место, к прискорбию, где нет любви Божией, именуется адом. И люди, сами того не ведая, они, живя вот так, зажигая жизнь четырех концов страстьми, они, по сути, идут-то туда, в преисподнюю. Это, конечно, скорбно. И Бог всякий раз напоминает нам, говоря: «Не хочу смерти грешника, но если кто оставит пути свои и покается, тот жив будет». Таким образом, мои дорогие, наша с вами жизнь, она освещается тем, что благодаря нашей вере, приобщенности к церкви, она освещается Богом, Его присутствием. Вы спросите: а как? Так с самого начала, как только мы рождаемся на этот свет, наши родители, имеющие веру, они приносят нас в церковь, и над нами совершается таинство крещения. А в таинстве крещения, когда священник нас трижды погружает в купель, то по учению церкви мы как бы погружаемся в эту водную могилу, и в этот момент мы символически и духовно спогребаемся Христу, который умер за нас, но воскрес. И мы-то теперь, крещаемые во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уже когда бываем восхищены священником из воды, то тем самым мы воскресаем для жизни с Богом, Христом воскресшим. А далее нам, сразу же после таинства крещения, через таинство мира помазания, нам даются дары благодатные. И когда священник нам, елеем, помазует лоб, это значит, что мы призваны к богомыслию, чтобы мы не только своей греховной воле потворствовали, но через Писание, через научение Церкви мы знали волю Божию о нас, волю спасающую. Он помазает нам уста наши. Это говорит о том, что мы призваны не сквернить их гнилыми словами, словами злобства, осуждения. Он помазует грудку. Это там, где сердечко бьется. А ведь сердце, по учению библейскому, это средоточие чувств. А чувства эти могут быть разные. Они могут быть радованием Господи и по светлости своей, благодарности, покаяния, умиления. Они угодны Богу. Но есть иные чувства, как Господь говорит, которые исходят из сердца нашего. И злобы, и осуждения, и зависти. А нам помазует, дают дар благодати, чтобы это все было именно прославление Господа Бога. И поэтому мы призваны уже по настоянию родителей, крестных, возрастать-то в добронравии и в вере. Вот видите, каков замысел Господа о нас. И Он, что называется, с купельки нас за ручку-то ведет и держит. Лишь бы мы только руку-то это по нравности своей, своему своеволию греховному не вырывали и не уходили туда от Бога далее и не блукали вдали от Него, теряя смысл и понятие об дарованной нам жизни. Вот сегодня мы слышали из Святаго Евангелия, как Господь сказал притчу. Эта притча для нас как раз вот много значит. Когда один человек приготовил пир, праздничный ужин, и из радушия, из приязни к своим друзьям, он послал слугу, чтобы те пригласили их. Казалось бы, ну как отказать? Человек из таких побуждений, дорожа дружбой, приглашает их, чтобы с ними вместе, с друзьями, дорогими ему, разделить эту радость. Так что же слышим мы? Один из тех говорит, что «а я землю купил и никак не могу прийти, и надо мне пойти посмотреть, что за участок, что за надел. Уж прошу извинить меня». И второй, как сговорившись, «а я 5 пар валов купил и хочу их испытать, как они в работе». Третий, у того и вообще ему дела нет. Он только что женился, и, сами понимаете, как говорят, радости медового месяца, и он отказался. И вот слуга-то вернулся. И представляем мы, как с ответом-то своим, как он огорчил господина своего. Но, имея желание таки иметь тех, которых могли бы разделить с ним эту трапезу братскую, радостную, он сказал, так иди по улицам и перекресткам слуге своему и пригласи всех увечных, хромых, слепых и глухих. И тогда место это наполнилось. И пир, слава Богу, состоялся. Но хозяин сказал, что те, которые отказались от приглашения, уже никогда не вкусят от трапезы этой. Ибо много званых, но мало избранных. Поэтому, мои дорогие, вот сегодня в храме здесь, городочек-то большой, Северозадонск. А не так-то много людей-то вот сегодня в храме. Но блаженны те, которые откликнулись на призыв Божий. Почему? Да потому, что приходя сюда, мы приходим ко Господу. А что для нас Господь? Сегодня вы читали, слышали апостольское зачало апостола Павла, где он говорит, «Христос – ваша жизнь». Посмотрите, какие слова. Христос – ваша жизнь. И действительно, Христос, Он – податель той жизни, которая вот в нашей земной, когда мы привержены, конечно, всем этим естественным началам, мы должны есть, пить, мы должны одеваться, мы должны заботиться, родить. Жизнь-то вроде вот она – сама по себе задана. Но мы-то с Богом, помимо всего того, что составляет вот это естественное начало нашей жизни, мы имеем еще эту возможность духовных даров, приятия, освящения нашей жизни неким смыслом. И посмотрите, как это происходит. Посмотрите. Мы 6 дней работаем, а день 7, воскресный, Господен день, мы приходим в Церковь Божию. И это ритм жизни православного человека. Почему? Да потому, что само название дня этого, день воскресный, указывает, что Сын Божий, пребывавший во свете неприступном, Он из любви к нам, из желания нас спасти. А как спасти, если те, которые жили до Него в Ветхом Завете, согрешали, оступались, но были и те, которые через покаяние снова возвращались и старались творить закон. Так вот Он и приходит для тех, которые... Таки, несмотря ни на что, превозмогая свою греховность, чаяли Его пришествия и надеялись, что Он по любви и милости простит им грехи. И на кресте это совершилось. Посему после креста мы с вами, верующие православные христиане, мы также теперь уже имеем в яве эту возможность прощения ценой его скорбей Господа нашего, позора, оплевания, отвержения, неправедного осуждения, крестных мук, которые он, не будучи того достоин, он претерпел за нас с вами. И вот этой ценою крови и жизни своей он дарует всем нам, имеющих веру, да, согрешающих, но через покаяние возвращающихся снова к нему, через чашу уже евхаристическую, исповедь и причастие. И мы снова чадо его, и снова мы ему угодны. И надеемся, что когда мы оставим этот мир, но с верою и покаянием, Господь примет нас там, на небе. Ибо мы составляем церковь, воинствующую против греха, а отошедши ко Господу, мы приложимся дорогим нашим, которые имели веру, и составим церковь, торжествующую во Христе Иисусе. Какое это великое благо! Праздник у вас, дорогие!
Алексей Николаевич Плещеев. Он шел безропотно тернистую дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие ученье правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Иль нам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я, не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.
Это было слово преподавателя Тульской духовной семинарии, писателя Олега Михайловича Сенина, произнесенное им в последнее воскресенье ушедшего года в одном из храмов Тульской митрополии по благословению правящего архиерея.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 46-е зачало, глава 10, стихи с 23 по 32. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Бедные, богатые. Несомненно, Господь и сам глубоко опечален отказом богатого юноши, о котором шла речь накануне, и с жалостью смотрит вокруг на тех, кому привязанность к их земному богатству закрывает доступ в Царство Небесное. Сердце Господа сжимается от сострадания к ним, и Он делится своей скорбью с учениками. «Дети, как трудно надеющимся на богатство!» Войти в Царствие Божие. Когда Господь называет Своих учеников детьми, Он хочет научить их. Опасность не столько от имения богатства, сколько от упования на Него. Те, для кого высшие ценности богатства мира, никогда не узнают подлинную ценность Христа и Его благодать. Те, кто имеет богатство, но не надеется на Него, преодолели эту трудность и могут легко расстаться с ним ради Христа. А те, кто имеет мало, но сердце их в этом малом, удалены от Христа. Как ярко Господь обозначает это. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Согласно одним толкователям, речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, столь тесных, что через них не может пройти верблюд, пока он не разгружен. Согласно другим, слово «верблюд» на арамейском языке созвучно со словом «канат». Он не пройдет в игольное ушко, пока не расщепится на нитке. Так богатый не может пройти через мытарство и достигнуть неба, пока не отвержется всего. Будем внимательны к тому, что различным может быть богатство, разделяющее наше сердце и не дающее нам войти в Царство Божие. У каждого свое, у каждого свои обеспечения, свои дарования и звания, которые могут составлять настоящую преграду, как излишки багажа для дальней дороги. Они связывают нашу свободу принять то, что предлагает Бог. Это богатство, от которого надо избавляться. И всегда лучший способ сделать это — поделиться с теми, кто ничего не имеет. В конце концов, Господь зовет нас принять величайшее благо — жизнь, приносимую нам Христом, и освободиться от всего, за что мы так упорно держимся, в то время как это мешает нам войти в Царство Божие. И когда вместе с апостолами мы невольно спрашиваем, кто же может спастись, Господь отвечает нам: человеком это невозможно, но благодать Божия может все совершить, ибо все возможно Богу. И Господь говорит о величии спасения тех, кто оставил то немногое, что имел в этом мире, ради Христа. Впереди им предстоит еще пройти путь, но они уже оставили все и следуют за Господом. Господь говорит, что всякий, кто дает, получит. И то, что он получит, значительно больше, чем то, что он оставил. Кто оставил дом или отца, или мать, тот получит дома, отцов и матерей. Несоизмеримо то, чего отвергается человек, и то, что дает Бог. Эти превосходящие меру дары Божии мы получаем уже здесь, на земле, и совершается полная переоценка общепринятых ценностей. Последние становятся первыми и наоборот. Сам Господь являет этот образ. Оставив своих близких ради проповеди Евангелия, Он обретает новую семью. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь, говорит Он. Эта новая семья дана и нам, Церковь Христова, которая помогает нам идти крестным путем за Господом, приобщая блаженству вечной жизни. Неизбежный разрыв некоторых семейных связей — одна из составляющих креста, который каждый человек должен принять. Бог знает это, и Он знает также, как вести нас среди этих скорбей. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Христос приближается к решающим событиям своей жизни. Это восхождение в Иерусалим исполняет сердца учеников страхом. Господь идет впереди, решительно направляя их по дороге, ведущей к Голгофе. Последние километры восхождения в Иерусалим напоминают шествие на казнь. Господь — главная жертва, но и каждому из них по-своему предстоит то же самое. Они ужасаются, поражаясь мужеству и непоколебимости Господа. И дух их трепещет перед Его и их собственной смертью. Когда мы входим в страдания, мы должны помнить, что Господь идет впереди нас. Тайну распятия Сына Человеческого всегда будет трудно принять. Победа над смертью только тогда может стать реальной, когда откроется на самом деле Христово воскресение. Но на всех наших дорогах, рядом с нами и впереди нас, будет идти, как с эммаусскими путниками, Христос и говорить нам о главном, что есть в Евангелии. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.